которые не могут верить. А. Потому что они нерелигиозны. К первой группе относятся люди, которые мне объясняют: «Я не могу верить, потому что я не религиозен. Вы религиозны, господин пастор, а я нет». На это я только могу ответить: «Я тоже не религиозен. Колокольный звон, ладан и тому подобное не производят на меня большого впечатления. Я очень рад тому, что в последние годы в Эссене я мог проповедовать в зале, в котором был только приличный духовой оркестр. Не было органа и колоколов, и я в них не нуждался. Я не против них, но не имею в них надобности. Вот насколько я мало религиозен». Когда Иисус, Сын Божий, был на земле, существовало много религиозных людей. В то время были книжники, фарисеи. Это все очень религиозные люди. Например, саддукеи были более либеральными религиозными людьми. Это те, которые в настоящее время сказали бы: «Я ищу Бога в природе». В нацистское время они говорили: «На наших флагах изображен Бог». Они религиозны в любое время. И эти религиозные люди распяли Сына Божьего. Он не подходил к их компании. Были и совершенно нерелигиозные люди, развратницы, спекулянты. Библия называет их мытарями, ремесленники, которые целиком поглощены своей работой, так как этим добывали себе хлеб насущный, знатный человек по имени Закхей, который делал деньги, обирая других. Это все абсолютно нерелигиозные типы. И они познали Иисуса. Как же это произошло? Они знали, что являются грешниками, что жизнь их неправильна. Но вот пришел Спаситель, который грешников превращает в детей Божиих. И они поверили в Него. Иисус пришел не для того, чтобы религиозных людей сделать еще более религиозными, но для того, чтобы спасти грешников от смерти и ада и сделать их детьми Божьими. Если существуют люди, которые говорят: «Я не могу верить, потому что я не религиозен», то я могу им сказать следующее: у вас есть все шансы стать детьми Божьими. Мы все знаем, что мы грешники, но Иисус умер за меня. Я повторяю, Иисус пришел не для того, чтобы религиозных людей сделать еще более религиозными, но чтобы погибающих грешников сделать детьми живого Бога. Потому что они не хотят верить. Ко второй группе относятся те, которые говорят, что они не могут верить, но в действительности, если бы они были до конца честными, то должны были бы сказать, что они вовсе и не хотят верить. Если бы они уверовали, им пришлось бы изменить весь свой образ жизни, а этого они делать не желают. Они знают, что их жизнь неправильна. А если бы они стали детьми Божьими, то все бы обнаружилось. Нет, этого делать они не желают. Тогда, возможно, бы коллеги их высмеяли. А что сказали бы родственники, если бы они стали вдруг христианами? Нет, тогда уж лучше не надо. И если вы встретите людей, говорящих, что они не могут верить, то присмотритесь к ним повнимательнее. Не следует ли им лучше сказать, что они не хотят верить? В Библии повествуется потрясающий рассказ. Сын Божий, Господь Иисус, сидит на горе Елеонской. Перед ним в долине, в чудесном солнечном сиянии, располагался город Иерусалим. Вдали возвышается гора, на которой стоял прекрасный храм, о котором даже язычники говорили, что его можно отнести к одному из чудес света. Все это лежит перед ним. Но вдруг ученики с ужасом увидели, что по лицу Иисуса текут слезы. Они удивленно и вопрошающе смотрят на него. И тогда Иисус Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, но вы не захотели. И вот вы подлежите суду Божьему. Не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Это одно из удивительных слов Библии. «Но вы не захотели». Жители Иерусалима тоже говорили: «Мы не можем поверить». Но они не хотели верить. Должен вам сказать, что тот, кто не хочет верить, пусть не верит. В церкви еще до сих пор существуют различные принуждения. Однако Царство Божие состоит только из добровольцев. Кто хочет жить без Бога, пусть так и живет. Бог нам себя предлагает, но мы можем его отвергнуть. Вы хотите жить без Бога? Живите. Вы хотите жить без молитвы? Живите. Вы хотите жить без Библии? Живите. Вы не хотите светить день воскресный, хотите прелюбодействовать, пьянствовать, лгать, красть? Пожалуйста. Кто не хочет признавать этого Спасителя, которого Бог послал для спасения грешников, тот может его отвергнуть. Кто устремляется в ад, тому не возбраняется. У Бога нет насилия. Только уясните себе, пожалуйста, что все последствия этого вы берете на себя. Бог через Иисуса предлагает вам прощение грехов и мир. Вы можете сказать: «Я в этом не нуждаюсь, я этого не хочу». Тогда живите так. Но не думайте, что перед смертью, в последние 5 минут вашей жизни, вы сможете постичь то, что Бог предлагал вам на протяжении всей вашей жизни. Вы можете отвергнуть перемирие с Богом в Иисусе, но тогда вам придется жить без мира с Богом во веки веков. А это и есть ад. Ад – это место, где вы действительно полностью освободитесь от Бога. Там вас больше никто не будет приглашать. Оттуда вас никто не будет звать. Возможно, вы захотите там помолиться, но уже не сможете этого сделать. Там, возможно, вы захотите призвать имя Иисуса, но вам больше не придет оно на ум. Вы можете не принимать вести, которую я вам предлагаю. Вы можете не обращаться к Иисусу, но уясните себе, что этим вы избираете ад. Вы совершенно свободны. в выборе. «Но вы не захотели», — сказал Иисус жителям Иерусалима. Он их не принуждал, но то, что они избрали, было ужасно. В. Потому что они слишком многое пережили. К третьей группе людей, которые говорят, будто не могут верить, относятся в основном мужчины. Они приводят странный довод. От женщин я подобного не слышал. А довод таков. «Господин пастор, я так много пережил, что не могу верить». Я спрашиваю, что же такое вы пережили? И моя жизнь не была скучной. Да я так много пережил, что ничему больше верить не могу. И эта мысль, как привидение, маячит перед мужской половиной мира. В таком случае я высмеиваю их, говоря, верите же вы расписанию движения автобусов? Верите же вы сведениям, полученным из полиции? Да. Тогда вы мне больше никогда не говорите, что ничему не верите, но говорите, что не верите ничему, кроме расписания движения автобусов и тому, что скажет полиция. Можно было бы продолжить, как вам ясно. Затем я продолжаю. Видите ли, в мою мрачную жизнь, полную греха, нечистоты, тьмы и заблуждений, вошел Иисус. Я понял, Он — Сын Божий, посланный Богом. И тогда я вручил свою жизнь тому, который так много сделал для меня, Иисусу. И если вы действительно никому и ничему больше не верите, то тому, кто свою жизнь отдал ради вас, вы верить можете. Да, в Него вы верить можете. Вы верите очень многому, но только тому, единственному, которому можно полностью довериться, и в ком еще никто не разочаровывался, вы говорите, нет, это же слишком смешно, и говорите, что слишком многое пережили. Нет, вы еще недостаточно пережили. Г. Потому что кое-что служит им преткновением. Четвертая группа тех, которые не могут верить, это люди обстоятельные. Они якобы не могут верить, потому что либо церковь, либо учение церкви служит для них преткновением. Одна юная студентка, обращаясь ко мне, рассказала. «Господин пастор, я занимаюсь изучением естественных наук. И, слушая одну из ваших лекций, почувствовала желание кое-чему научиться от вас, но я не могу верить. Вы знаете, все эти догмы и принципы строения церкви для меня неприемлемы. Принять их все равно, что проглотить охапку сухого сена». Я засмеялся и возразил, «Девушка, вам вовсе не нужно глотать охапку сухого сена. Вы когда-нибудь слышали об Иисусе?» «Да», — сказала она. «Если бы я сказал, что Иисус был лгуном, вы бы поверили этому?» «Нет, этому я не верю», — ответила она. А я продолжал. «Девушка, можете ли вы еще о ком-либо сказать, что он никогда не лжет?» «Нет», — сказала она. «Этого я, пожалуй, ни об одном человеке не сказала бы». «Вот видите, девушка, вы же верите. Вы выразили свое доверие Иисусу. Это же чудесно. С этого все и начинается. Он говорит истину. В Библии сказано, что признающие посланного Богом Иисуса Христа имеют жизнь вечную. Вам не нужно рассуждать о догмах и принципах строения церкви. Но из сумрака жизни вам навстречу идет один. Вам все отчетливее видны раны от гвоздей тернового венка, которые свидетельствуют о том, что Он взял на Себя ваши грехи и возлюбил вас так, как никто. никто еще вас не любил. Пусть откроются полностью ваши глаза, чтобы, глядя на Иисуса, вы могли сказать: «Мой Спаситель, мой Господь и мой Бог». Верить не означает глотать догмы, как сухое сено. Верить значит принять Иисуса Христа. Один человек сказал: «Верить я не могу, потому что пасторы, и тут начинается». Я услышал разные истории о пасторах. У одного были любовные истории, другой прогорел с кассой, и всюду с пасторами что-либо происходило. Поэтому я больше верить не могу. Я краснею, потому что сам себя знаю. Хотя я с кассой не прогорел, но если бы люди меня знали, они тоже не принимали бы меня всерьез. Но что же можно на это сказать? А сейчас послушайте-ка. В Библии нигде не сказано: «Веруй в своего пастора и спасешься». Но сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Конечно, не все пасторы соответствуют этому назначению. Но пастора можно сравнить с дорожным знаком, указывающим путь к Иисусу. Для нас не является помехой, что дорожный указатель может быть слегка искривленным и кособоким или немного размытым дождем. Главное — видеть, куда он указывает. Я бы тоже не стал слушать пастора, который не является путеводителем к Иисусу, к распятому и воскресшему Сыну Божьему. Ведь не стану же я гневаться на дорожный знак, указывающий мне путь и цель, но буду продолжать стремиться к цели. И цель эта — Иисус грядет, источник благодати. Неужели вы хотите в судный день предстать пред живым Богом со словами: «Господи, я не принял Твоей благодати, я не принял прощения грехов, потому что пастор был никуда не годным». Итак, вы хотите однажды предстать пред Богом? Нет, мои друзья, неправда, что вы не можете верить. Иисус однажды сказал слова, имеющие огромное значение: «Кто хочет творить волю Божию, тот узнает, от Бога ли мое учение». Вопрос заключается в том, желаю ли я положить начало послушанию и исполнению того малого, что осознал в своей жизни. А затем я буду простираться вперед. Что делать, если не можешь верить? Об этом я хочу вам сказать в нескольких словах. Просите у Бога света. Он рядом с вами. Скажите Ему: «Господи, приведи меня к вере. Дай мне увидеть Твой свет». И Он услышит. Считайте с постоянным присутствием Божиим. Иисус всегда с нами. Скажите Ему в тиши: «Иисус, я хочу свою жизнь посвятить Тебе». Так поступил я, когда в своем безбожном состоянии вдруг ощутил страх перед Богом и после этого услышал об Иисусе. Читайте Библию. Ежедневно проводите четверть часа наедине с Иисусом. Читайте Библию и внимайте тому, что Бог вам хочет сказать. Читайте, внимая. Затем молитвенно сложите руки и скажите: «Иисус, мне многое нужно тебе рассказать. Я не могу справиться со своей жизнью. Помоги мне». Ищите общение. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят стать истинными христианами. Не оставайтесь одинокими. Одиноких путников на пути к небу не бывает. Ищите общение с христианами, которые следуют тем же путем. Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения? Это очень серьезный вопрос. Действительно, нас постоянно сопровождают провинности и упущения. Поэтому я счастлив, что могу рассказать о великом и прекрасном даре, который делает людей безмерно счастливыми и богатыми. Эту вещь нигде не купить, ни в одной стране мира. Даже если бы вы были миллиардером и готовы были выложить на стол все свои банкноты, вы бы не смогли ее купить. И по знакомству вы тоже не смогли бы ее достать. То, что невозможно купить в настоящее время, в основном можно приобрести по знакомству. Нет никакой возможности самому приобрести эту великолепную вещь. Ее можно получить только в подарок. И это чудесная вещь, о которой я хочу рассказать, которую невозможно купить, а также приобрести по знакомству, называется «Прощение грехов». Я знаю, что сейчас многие разочарованно думают: «Прощение грехов?» И моментально возникает вопрос: «Нужно ли мне это?» Я уверен, что половина из вас скажет, что не нуждается в прощении грехов. Один молодой мужчина на днях разъяснил мне: мы живем в такое время, когда наши потребности возбуждаются рекламой. Наши прадеды ничего не знали о жевательных резинках и сигаретах. Нас же посредством бесконечных реклам по телевидению, радио и на афишах постоянно призывают к тому, чтобы мы, например, без сигарет совершенно не мыслили жизни. Сначала возбуждается потребность, а затем можно торговать. Затем молодой человек продолжал: так делает и церковь. Она разъясняет людям, что они нуждаются в прощении грехов, а затем этим торгует. Понимаете, мы не имеем в этом потребности, но вы в нас ее возбуждаете, чтобы потом сбыть свой товар. Так ли это? Если сейчас первого встречного на улице остановить словами: «Добрый день, как вас зовут?» «Майер, господин Майер, вы нуждаетесь в прощении грехов?» Господин Майер нам ответит так: «Вздор! Мне нужно не прощение грехов, а 2000 марок». Ведь это так. Возможно ли возбудить потребность, которая в данный момент вовсе не существует, чтобы потом отвечать посредством Библии? Должен сказать, что это ужасное заблуждение. Вот для нас, чем прощение грехов. Кто думает, что не нуждается в прощении грехов, тот не знает святого и страшного Бога. О любви Божьей так много было сказано, что мы вовсе не знаем, что Бог — страшный Бог, как сказано в Библии. Так однажды я очнулся от своей жизни во грехах и вдруг ясно понял, что Бога следует бояться. Кто говорит, что не нуждается в прощении грехов, тот не имеет никакого понятия о живом Боге, который может тело и душу низвергнуть в ад. Да, воистину можно навеки погибнуть. Это говорит Иисус, а Он знает. И если весь мир скажет, что не верит этому, то значит погибнет весь мир. Иисус знает то, что от нас сокрыто. Он нас настойчиво предупреждает о погибели. А мы стоим со своими грехами и осмеливаемся говорить о том, что не нуждаемся в прощении грехов, что церковь возбуждает в нас потребность, которая не существует. Как глупо! Ничто нам так не нужно, как прощение грехов. Я должен вам рассказать один эпизод. Мне пришлось однажды проводить собрание в прекрасном городе Цюрихе, в доме съездов. Это было очень большое собрание. Многим не хватало места, и им пришлось стоять возле стенки. Среди таковых я обратил особое внимание на двух джентльменов, которые весело беседовали. Было заметно, что они пришли из любопытства. У одного из них была красивая бородка. Я обратил на нее внимание потому, что пожалел, что сам не могу иметь такую. Начав лекцию, я решил привлечь их внимание. Они слушали с большим интересом. Но вот я впервые сказал о прощении грехов, и в тот же момент увидел, как господин с бородкой иронически улыбнулся и что-то шепнул своему соседу на ухо. Я не услышал, что он сказал, но понял это по выражению лица. Его ирония выглядела примерно так. Прощение грехов. Это же типичная пасторская болтовня. Боже ты мой. И при этом он, возможно, думал, я же не преступник. Мне вовсе не нужно прощение грехов. Ведь тоже говорите и вы, не так ли? Я же не преступник. Мне вовсе не нужно прощение грехов. Значит, примерно это он и сказал. И тут я рассердился. Я знаю, что сердиться не положено перед Богом. Но, несмотря на это, все же меня охватила злость. «Минуточку внимания», — сказал я. «Я сейчас сделаю полуминутную паузу, а вы за это время сами себе ответьте на вопрос, который я задам. Отказываетесь ли вы навеки от прощения грехов, так как оно вам не нужно? Да или нет?» И после этого в огромном переполненном здании воцарилось молчание. Господин с бородкой побледнел и даже придержался за стенку. Так он, бедняга, испугался. Он, видимо, хотел бы сказать, я не преступник, но если речь идет о смерти, если дело принимает серьезный оборот, то все-таки я хотел бы получить прощение грехов. Я не хотел бы от этого отказаться. А вы тоже? Или все же отказываетесь? Существует одно выражение, которое я за свою жизнь слышал очень часто, а именно «я прав и ничего не боюсь». Но представьте себе, я не слышал его от людей моложе 40 лет. Молодой человек определенно знает, что его жизнь полна пороков. Только беспощадно убив свою совесть, можно прийти к тому, чтобы утверждать подобную ложь. Если я от кого-нибудь слышу слова «я прав и никого не боюсь», то возражаю таковому. Тебе уже больше 40 лет. У тебя склероз, поэтому ты так говоришь. Ты беспощадно убил свою совесть. Пока наша совесть еще не убита, мы знаем совершенно точно, что нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Несколько лет тому назад в Эссене выступал современный музыкант Билл Хейли, или, правильнее сказать, эдакий кривляка. Чтобы послушать его и его эстрадный ансамбль, в большом зале собрались тысячи юношей и девушек. Но уже во время исполнения первого музыкального произведения они медленно, но верно начали разрушать зал. Убытки составили около 60 тысяч марок. Один молодой полицейский позднее рассказывал мне: «Я сидел впереди, и мне пришлось всеми силами держаться за стул, чтобы не принимать в этом участие». На следующий день я шел по улицам города и увидел трех парней, стоявших группой и выглядевших так, будто они тоже присутствовали там. Я подошел к ним. «Добрый день. Я готов спорить, что вчера вечером вы тоже слушали Билла Хейли?» «Верно, господин пастор?» «О, оказывается, мы знаем друг друга, — говорю я, — как прекрасно. Скажите-ка, почему вы все-таки так испортили зал? Мне это непонятно». И слышу в ответ: «Ах, пастор Буш, это всего лишь отчаяние». «Что?» — спрашиваю я. «Отчаяние? По какому поводу?» «Да мы этого и сами не знаем», — последовал ответ. Великий датский теолог и философ Киркегаард рассказывал о своей жизни, что, будучи ребенком, он часто бывал на прогулках со своим отцом. Иногда отец останавливался и, задумчиво глядя на него, говорил: «Дитя мое, ты выглядишь унылым, как будто тебя что-то угнетает». За 40 лет своего пасторского служения я многократно встречался с таким внутренним унынием, с угнетенным состоянием людей. А теперь я спрашиваю вас: знакомо ли вам это внутреннее отчаяние, угнетенное состояние в жизни? Расскажу на примере, от чего это происходит. Будучи пастором в окрестностях Рура, я часто спускался в шахту. Это очень интересно. Одеваешься в спецовку, шлем и летишь в подъемной клете на глубину, например, до 8-го горизонта, а возможно еще глубже. Да, но туда они спускаются, потому что совсем внизу болото. Там собираются в шахте грунтовые воды, и шахтеры называют это болотом. За время, прожитое мной в Эссене, однажды произошел такой случай. Порвался трос, и клеть улетела вниз, в болото. Это было ужасно. Мне хочется провести параллель. Болото в рудниках и люди. Все мы знаем, что в нашей жизни существует несколько уровней. Мы можем, например, внешне производить впечатление веселого настроения, а внутри все выглядит иначе. Или можно улыбаться и при этом быть глубоко печальным. Можно и делать вид, как будто нам в жизни все дается легко, но в глубине нашей души, на самом дне сердца, гнездится глубокое отчаяние. Об этом говорят врачи, философы, психологи, психиатры. Один психиатр мне сказал: «Вы себе даже не можете представить, сколько молодых людей посещают мой кабинет». Но большинство людей вовсе не интересуются, откуда берутся отчаяние и страх, и видят выход лишь в опьянении. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза? Создается впечатление, будто тот факт, что в глубине человеческого сердца гнездится отчаяние, является открытием нынешнего века. Удивительно то, что Библия обнаружила это 3000 лет тому назад. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, написано в ней. В Библии также сказано и почему. Она указывает несколько причин. То, что мы со времени грехопадения далеки от Бога, так как с тех пор мы живем вне нашей настоящей стихии, которая является Бог. потому что мы в сущности боимся суда живого Бога над нашей жизнью. Но основной причиной глубокого отчаяния нашего сердца является наша вина перед Богом. Она и является великой проблемой нашей жизни, с которой мы сами справиться не можем. Мы чувствуем это. И поэтому в нашем сердце глубокое отчаяние. Нужно ли нам прощение грехов? Конечно, нужно. Для нас нет ничего более необходимого, чем прощение грехов. Что такое грех? Грех — это всякое разделение с Богом. Мы даже рождаемся грешниками. Позвольте вам привести пример. Дитя, рожденное во время войны в Англии, конечно, ничего против нас, немцев, не имело, но оно принадлежало вражескому лагерю. Так и мы, по природе, рождаемся в лагере, враждебном Богу. Мы все более отдаляемся от Бога, сооружая стену из своих проступков. Каждое преступление Божьих заповедей является камнем, из которых кладется эта стена. Таким образом, грех является зловещей реальностью. Сейчас я должен вам рассказать, как я впервые понял, что грех – зловещая реальность, и что никакой грех невозможно исправить. У меня был чудесный отец, с которым меня связывали прекрасные взаимоотношения. Однажды я готовился к экзаменам во флигеле нашего дома и услышал, как внизу вдруг позвали. «Вильгельм» – это мое имя. Я высунул голову и спросил моего отца, который звал меня. «Что случилось? Горит?» А он ответил, «Мне нужно в город. Не хочешь ли и ты пойти со мной?» «Вдвоем все же веселее. Ах, папа!» — крикнул я сверху. «Я сейчас занимаюсь такой важной темой моей экзаменационной работы, что мне очень нежелательно отрываться». «Ну, тогда я пойду один», — сказал он. Через 14 дней он умер. У нас был такой обычай, что гроб с телом покойного устанавливался в доме, и сыновья по очереди дежурили около него. Тихая ночь. Все спят. Я сижу один возле гроба, и вдруг вспоминаю, как 14 дней тому назад отец попросил меня пойти с ним в город. Я же отказал. Я смотрю на него и говорю, «Ах, отец, попроси меня еще раз. И если ты захочешь пройти со мной 100 километров, я пойду с тобой». Но уста его оставались сомкнуты. Тогда я понял, что мое равнодушие является зловещей реальностью, которую я никогда не смогу поправить. Как вы считаете, сколько в нашей жизни проступков, сколько упущений? Как нам справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Без прощения грехов нам в сущности не справиться со своей жизнью. А как быть со смертью? Не хотите ли вы взять с собой в вечность всю свою вину? Я себе часто представляю, как это будет выглядеть. Я же постепенно приближаюсь к тому. Возможно, что еще крепко держишь любимую руку, но вот наступит мгновение, когда мне и ее придется отпустить. Тогда мой жизненный корабль предстанет в великом безмолвии пред Богом. Пред его лицом. Поверьте мне, вы тоже однажды предстанете пред ним со всеми своими проступками, со всеми своими упущениями предстанете вы тогда пред живым Богом. Как будет ужасно, если вы обнаружите, что всю свою вину, все свои упущения вы взяли с собой.
Вы прослушали пятую часть книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Текст читал Николай Козей. В работе принимали участие Валентина Бойко, Игорь Нечитайло, Андрей Соколовский, Нина Бойко.